новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Авария на шахте в Кузбассе, создание стабилизационного фонда для еврозоны, визит президента России в Сирию, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрика «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока» в этом части нашей программы. Как вы слышали в новостях, число погибших на шахте Распадской в Кузбассе, где 8 мая произошли взрывы, достигло 32. Обнаруженное тело еще одного погибшего. Под землей остается около 60 горняков. У нас на линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнас. Здравствуйте, Нина. Поступает сообщение, что найден еще один погибший. Известны ли обстоятельства того, как это произошло?
Добрый день. Нашли одного погибшего, но, к сожалению, его личность еще пока не установлена, поэтому следователи еще думают над при опознании тела, кто же это, горняк или спасатель, который погиб при втором взрыве. Его нашли в одном из стволов шахты, но более подробной информации, к сожалению, нет.
Скажите, пожалуйста, а работают ли сейчас спасатели? Ведь ранее работа спасателей была приостановлена из-за угрозы новых взрывов.
Да, конечно, работают. Они были работали еще практически целый день, начиная где-то с 5 часов утра. И большинство тел погибших, которые подняты были на поверхность, около 17 человек, плюс вот один найденный недавно, спасательные работы до сих пор продолжаются. Кроме того, сейчас работают над вентилятором для подачи воздуха в основной ствол шахты Распадская, который был разрушен при первом взрыве. Кроме того, спасатели разбирают завалы на внешних строениях шахты, где были нанесены наиболее серьезные разрушения. На разбор завалов специалистам потребуется около 2 дней.
Скажите, а что-то известно о версиях причин этой катастрофы? Сегодня руководство угледобывающей компании, которая принадлежит шахте, опровергло первоначальную версию о том, что взрывы произошли из-за высокой концентрации метана.
Ну, они не опровергают, но просто по сообщению заместителя генерального директора Владимира Горячкина, на момент ЧП установленные в шахте датчики не показывали каких-либо отклонений от нормы. Но, тем не менее, ранее сообщалось и в информационных агентствах, и журналистам о том, что сдетонировал именно метан на шахте Распадской. Кроме того, в первое время после взрывов спасатели не пускали в шахту именно из-за повышенной концентрации газа. Причиной второго взрыва на этой шахте могла стать подача воздуха после первого взрыва. Так считает бывший главный энергетик шахты Юрий Ольховиков. Пока это вот только единственное, что мы знаем о причинах аварии.
Ну что ж, большое спасибо, Нина. Напомню, что корреспондент Радио Свобода в Кемеровской области Нина Абелюнас продолжает следить за тем, как происходят поиски шахтеров, находящихся в шахте Распадская в Кузбассе, где 8 мая произошли мощные взрывы. Эксперты называют шахту Распадской одной из самых высокотехнологичных в российской угольной отрасли. С этими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Специалисты оценивают последствия взрывов на шахте как катастрофические. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода председатель профсоюза работников угольной отрасли Иван Махначук.
Руководство шахты находится на шахте, и там им виднее. Я же думаю, все-таки склонен к тому, что, во-первых, шахты, пласты, которые она разрабатывает, они склонны к горным ударам и к выбросам, и поскольку по информации взрыв, авария произошла в лаве, добычной, где добывался уголь, я склонен к тому, что там был либо выброс, либо горный удар.
У этой аварии есть что-то особенное? Вот говорят, что шахте 37 лет. Это могло как-то повлиять на уровень?
Абсолютно никакой связи между возрастом шахты и данной аварии быть не может. Это все зависит в большей степени от тех пластов, на которых мы работаем, где мы добываем уголь. Они добывают марку К, это уголь. Пласты очень сложные, очень газообильные, и шахта опасная, сверхкатегорийная по газу метану, по выбросам, по ударам. Максимальная метанообильность – это выделение 162 кубических метра в минуту газа метана. И поэтому я склонен считать, что, скорее всего, там был выброс.
Я консультировалась с независимыми экспертами, которые называют шахту Распадская одной из самых высокотехнологичных шахт вообще российских. Они говорят о том, что действительно руководство предприятия уделяло много внимания и безопасности рабочих, и оборудованию. То есть получается, что вот эти аварии, да, могут произойти везде, даже там, где вкладывают деньги и в оборудование, и в технику безопасности.
Давайте исходить из того, что шахта – это горное производство, и работы ведутся на глубине до 500 метров на шахте Распадская. В данном случае у нас в Ростовской области работы ведутся на глубине более километра. Второе, там есть особенности залегания горно-геологических пластов с углем и особенно специфика проведения горных выработок. Горные выработки и все, что там находится, находится под постоянным напряжением горных пород, под постоянным давлением. И что произойдет с этим напряжением пород в земле, в землей толще, как они сыграют и как бы как они себя поведут, ну, спрогнозировать бывает не всегда удается. Поэтому возможность аварий, да, действительно, на подземных работах она достаточно велика, и мы имеем эти случаи. А то, что шахта одна из лучших в России, она действительно одна из лучших, потому что там были решены вопросы механизации, конвейеризации подземных работ, вопросы вентиляции, вопросы дегазации и так далее, вопросы автоматизации. Поэтому я сам был неоднократно на этой шахте, я видел, как бы, как это все сделано, и поскольку я сам горняк, 12 лет проработал в шахте под землей, и в лаве, и на проходке, знаю, что это такое, я могу смело утверждать, что это одна из лучших шахт. А что произошло и стало причиной аварии, на данный момент, я думаю, никто вам сказать не сможет.
По оценкам экспертов, шахта Распадская оборудована по последнему слову техники, и безопасности шахтеров там всегда уделялось повышенное внимание, говорит аналитик компании БКС Олег Петропавловский.
На самом деле за последние 10 лет российская угольная промышленность очень сильно модернизировалась, и на многих шахтах и разрезах появилось самое современное оборудование, которое отвечает всем международным стандартам и тем более российским. Но нельзя исключать природный фактор, то есть взрыв метана мог произойти скорее не из-за нарушения техники безопасности, а просто из-за разработки какой-то технологически сложной лавы.
А что вообще из себя представляет шахта Распадская?
Шахта Распадская – самое крупнейшее предприятие отрасли, и она разрабатывается уже несколько десятков лет. На самом деле там установлено самое современное оборудование, и оно все, причем достаточно новое, потому что шахта модернизировалась именно последние вот 5 лет очень в сильном темпе, и собственники вкладывали очень большие деньги в ее модернизацию. Поэтому по поводу состояния оборудования у меня, например, нет сомнений, что оно было на должном уровне.
Семьям погибших и раненых шахтеров и горноспасателей окажут материальную помощь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас в Москве 18:14. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших на шахте Распадская в Кемеровской области достигло 32. Под землей остается около 60 человек. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 75 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Ранены более 200. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран ЕС одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней возросло до 24. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. В Таиланде лидеры оппозиции согласились с предложенной премьером датой досрочных выборов – 14 ноября. Президент Афганистана Хамид Карзай начинает сегодня 4-дневный визит в Соединенные Штаты. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы сможете услышать программу «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева обсуждает со своим гостем, историком, членом общественной палаты и автором книги о Дмитрии Медведе Николаем Сванидзе, тему значения для России праздника Победы и того, как современные политики, в том числе Дмитрий Медведев, расставили исторические акценты и какие сигналы во время торжеств получили общество и мир. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 19:00 по московскому времени сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Мы с вами собирались обсудить, что западная пресса пишет о праздновании 9 мая в России, и мы поговорим об этом, но прежде о трагедии, которая вытеснила это событие, празднование 9 мая, с первых полос. Я говорю о катастрофе на шахте в Кузбассе. Что-нибудь об этом пишут британские и американские газеты?
Да, ну, пока это подробные сообщения без комментариев, без оценок. Газеты выражают надежду на то, что россияне и иностранцы узнают правду о происшедшем и напоминают, что в 2007 году в результате взрыва метана в Кузбассе погибли 108 шахтеров. Западная пресса также напоминает, что шахта Распадская принадлежит сталелитейному гиганту «Евраз». Один из собственников «Евраза» Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси».
Ну, давайте вернемся тогда к той теме, которую мы собирались обсудить. Это тема празднования Дня Победы в России. Что пишут об этом западные газеты?
«Нью-Йорк Таймс» пишет. В Москве грохотали танки, в небе кружили самолеты, маршировали отборные части пехотинцев, моряков, десантников. Это была традиционная демонстрация угрожающей мощи вооружений. Но на этот раз традиция была нарушена. В параде приняли участие британцы, американцы и французы. Такого прежде не случалось. Младший сержант Смит из Америки был потрясен происходящим на Красной площади. Вместе с 75 однополчанами он пронес американский флаг мимо куполов собора Василия Блаженного. В интервью американцы говорили о чувстве гордости и выражали надежду, что их присутствие улучшит отношения между двумя странами. Американцы снимались вместе с российскими военнослужащими, несмотря на формальную атмосферу мероприятия. «Другого такого шанса у нас не будет», — говорит младший сержант Смит. «Не каждое утро ты оказываешься на Красной площади, чтобы участвовать в таком потрясающем параде». В последние годы парад в День Победы стал барометром отношения России к Западу. Когда напряженность росла, бывший президент, а ныне премьер-министр России Владимир Путин произносил воинственные речи с критикой Соединенных Штатов. В 2007 году он даже намекнул, что политика США все больше походит на политику Третьего Рейха. В этом году климат изменился, и потому Россия пригласила в Москву военнослужащих антигитлеровской коалиции Великобритании, США и Франции. Но не все этому обрадовались. Коммунисты и националисты протестовали. Для них приехавшие иностранцы, если и не враги, то уж точно не друзья. В США о войне вспоминают нечасто. В России же это тема горячих и болезненных дискуссий. В результате войны СССР потерял около 25 миллионов человек, и русские свято верят, что они принесли такие огромные жертвы, чтобы спасти мир от нацизма. Что касается ветеранов, приехавших в Москву, они вовсе не протестовали против участия иностранцев в параде. Скорее даже воспринимали это как знак уважения к России. Они вспоминали встречу на Эльбе с американцами. Американский сержант Марк Купец из Детройта верит, что праздничные события в Москве могут стать поворотным пунктом и что когда-то об этом будет написано в школьных учебниках истории, заключает газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, в параде в Москве участвовали британские военнослужащие. Британская пресса пишет что-нибудь об этом?
Пишет и публикует снимки валлийских гвардейцев на Красной площади в красных униформах и белых поясах. Газета «Индепендент» отмечает, что никогда прежде британцы не участвовали в подобных торжествах. Теперь же 66 британских военнослужащих вместе с более чем 10 тысячами россиян, американцев и французов маршировали по Красной площади. Бюджет этого парада составил 26 миллионов фунтов стерлингов. Еще немного статистики, продолжает «Индепендент». Военный оркестр состоял из 1000 музыкантов. По площади проехали более 160 танков и ракет. В небо были подняты 127 самолетов. Валлийские гвардейцы говорят, что к ним проявили особый интерес, чему они очень рады. Им показали Кремль, водили на концерт, катали на пароходе по Москва-реке. Ранее валлийские гвардейцы служили в Афганистане, где был убит их командир. Новый командир назвал парад в Москве сюрреалистическим и историческим событием.
Скажите, Игорь, а как комментируют читатели эту статью в «Independent»?
Отзывов немного, но все они оптимистичные. Главный мотив – холодная война окончательно завершена, Россия снова с нами, ура России, ну и так далее.
А что пишет консервативная газета «Дейли Телеграф»?
Газета цитирует валийских гвардейцев, и все цитаты восторженные. Валийцы расквартированы в Московской военной академии и на снимках выглядят счастливыми.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». В Брюсселе проходит Всемирный экономический форум, посвященный проблемам Европы. В первую очередь, долговому кризису Греции, связанным с ними опасениями по поводу будущего еврозоны и единой европейской валюты. В форуме принимают участие руководители ЕС и главы крупнейших европейских компаний. На встрече в Брюсселе работает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Анучко. Мы побеседовали с ним о том, как отреагировали участники форума на известие о создании Европейским Союзом специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Как-то отреагировали участники форума на сообщение о том, что в Европе создан специальный стабилизационный фонд с целью остановить растущий кризис?
Я думаю, что многие из присутствующих сегодня в зале не спали эту ночь и ждали результатов совещания министров экономики и финансов Европы. Конечно, участвующие в форуме люди пришли уже с этой информацией, хорошо подготовленные, да и сам форум повернул свою работу в сторону того, как жить теперь в новых условиях, в жесткой экономии, соблюдение финансовой дисциплины и вот создание общими усилиями европейцев этого стабилизационного фонда.
Выступал ли кто-то с какими-то заявлениями по поводу создания стабилизационного фонда?
Председатель Евросовета Херман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Барозу, председатель Европейской комиссии, прокомментировали ночное решение министров, и Барозу активно призывал к солидарности и дисциплине. Ван Ромпей назвал это решение историческим, ну и, в общем-то, действительно, впервые в истории экономики создается такой колоссальный экономический механизм, который будет опираться на 750 миллиардов евро.
Что участники конференции думают о разрастающемся в Европе кризисе?
Здесь выступали в основном руководители крупных предприятий после того, как политики представили ночное решение Совета министров. И настрой бизнесменов, крупных бизнесменов, крупнейших бизнесменов Европы, он очень критический. Политиков обвиняли в том, что они привели Европу к застою, не шли ни на какой риск. И в то же время допускали такое откровенное нарушение всех правил и установления Европейского Союза, которое допускала Греция. И что Европа теперь без модернизации, без инноваций, без повышения уровня рабочей силы, образования, развития университетов дальше не двинется. И Греция, в общем-то, отошла на второй план как проблема. Вопрос сейчас стоит о том, выживет ли евро и как его спасать. Здесь собрались люди, которые зависят очень сильно от европейского рынка, и евро – это важная составляющая их бизнеса, поэтому все заинтересованы его спасать, но настрой нервический и озабоченный. Я разговаривал на эту тему только что с руководителем «Тройки Диалог» Рубеном Варданяном и спросил его, как настроены его коллеги западные. Он сказал, что озабоченность чувствуется однозначно во всех разговорах.
Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко работает в Брюсселе на Всемирном экономическом форуме. Власти Чехии из-за высокой безработицы ужесточили правила трудоустройства иностранцев. Парламент собирается усложнить получение разрешений на предпринимательскую деятельность. Неправительственные организации эти решения критикуют, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В связи с экономическим кризисом в Чехии увеличилась безработица. Более чем 500 000 чехов в данный момент зарегистрированы как искатели работы. При этом в стране находится около 220 тысяч иностранцев. Как считают в Министерстве труда и социальных дел Чехии, они занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться коренные жители. Чтобы безработные как можно скорее нашли себе работу, по словам сотрудника Министерства труда и социальных дел Штепанки Филипповой, биржи труда постараются сократить количество мест, доступных для работников из-за рубежа.
Министерство рекомендовало ограничить трудоустройство в Чехии иностранцев из третьих стран, обращая внимание на ситуацию, сложившуюся на рынке труда. Уровень безработицы по итогам февраля этого года достиг почти 10%. Речь не идет о том, что биржи труда вообще перестанут выдавать иностранцам разрешение на работу. Они будут продлевать действие таких разрешений лишь в том случае, если рабочие места, на которых работают иностранцы, не могут занять граждане Чешской Республики, Европейского Союза и Швейцарии.
По данным эксперта по трудоустройству Министерства труда и социальных дел Владиславы Стениховой, правила начали действовать еще в прошлом году.
В документе есть условие, которое должно учитываться при принятии окончательного решения. Важны не только экономические потребности работодателя, но и ситуация, в которой находится тот или иной иностранный рабочий, где находится его семья, ходят ли его дети здесь в школу. Однако я хотела бы обратить внимание, что с 1997 года в законе о трудоустройстве существует норма, которая предусматривает, что на свободное рабочее место можно принять иностранца лишь в том случае, если нельзя найти претендента среди граждан Чехии или Европейского Союза. Эта норма действует уже много лет.
Почти 90 тысяч зарегистрированных в стране иностранцев – обладатели предпринимательской визы, говорит глава общественной организации помощи беженцам Мартин Розумек.
Мы, конечно, не согласны с принятыми мерами, потому что считаем, что таким образом в очередной раз положение иностранцев на рынке труда усложнится. Наш опыт показывает, что при изменении законодательства иностранцы не возвращаются домой. Как правило, они оформляют лицензию частного предпринимателя или вступают в кооперативы, что, конечно, ставит их в большую зависимость от тех, кто предлагает им работу.
Иностранцы-предприниматели нередко используют полученные документы не для ведения реальной предпринимательской деятельности, а для получения права легально находиться и работать в Чехии. Работодатели охотнее предоставляют работу таким людям, так как не обязаны платить за них налоги. Предприниматели платят налоги сами. Это подтверждает и эксперт по трудоустройству Владислава Стейнихова.
Мы выяснили, что граждане нашей страны, которые принимают участие в конкурсах на соискание рабочего места, находятся в более невыгодном положении, чем иностранцы. Многие безработные жалуются, что работодатели не хотят принимать их на работу, потому что ждут, когда на свободные места придут иностранцы.
По этой причине чешские власти решили не только ужесточить правила выдачи разрешений на трудоустройство, но также изменить условия выдачи предпринимательских виз. В парламенте ждет одобрение соответствующая новелла. Если она будет принята, для получения разрешения заниматься предпринимательством иностранец должен будет находиться в стране 2 года, а также доказать, что виза служит именно для ведения бизнеса, а не для легализации места жительства. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы», и до конца часа мы вернемся к одной из важнейших международных тем на сегодня. Это решение Европейского Союза о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Этой теме посвящен очередной выпуск экономической панорамы. Мы также поговорим о визите президента России Дмитрия Медведева в Сирию. В интервью «Радио Свобода» этот визит комментирует профессор университета Джорджа Мейсона, эксперт по вопросам российской политики на Ближнем Востоке Марк Кац. А сейчас в Москве 18:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательная операция на шахте «Распадская» в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу в ходе видеоконференции с президентом России Дмитрием Медведевым. Под землей, по данным МЧС, остаются 58 горняков. Число погибших при 2 взрывах в шахте, которые произошли в ночь с 8 на 9 мая, достигло 32. Более 60 человек ранены. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 75 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Более 200 человек ранены. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начали расти после того, как накануне министры финансов стран Евросоюза одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. На юге Таджикистана число жертв наводнений и оползней возросло до 24 человек. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев. Как сообщила прокуратура Сербии, захоронение находится на границе с Косовом и относится ко времени косовского конфликта конца 90-х годов. В Таиланде лидеры оппозиции согласились с предложенной премьером датой досрочных выборов 14 ноября. Президент Афганистана Хамид Карзай начинает сегодня 4-дневный визит в Соединенные Штаты. На Филиппинах проходят всеобщие выборы президента, вице-президента, а также свыше 17 тысяч руководителей местных органов власти. Президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании поддержки некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества в 2010 году. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире «Радио Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Широградский. Здравствуйте, Андрей. Мне не нужно угадывать центральную тему вашего сегодняшнего выпуска. Это трагедия в Кузбассе на шахте, о которой мы рассказываем целый день.
Да, разумеется, Валентин. Здравствуйте. Действительно, это центральная тема. С этой темы мы откроемся. Центральная международная тема тоже очевидна. Это решение о создании в рамках ЕС фонда помощи, ну, скажем так, это, конечно, очень упрощенная формулировка фонда помощи странам, оказавшимся в долговой яме. Ну, в общем, это тема и для рассмотрения как экономического, так и политического аспекта вот этого решения, ну, в контексте вообще действий Европейского Союза, его перспектив. Одна из тем сегодня посвящена, это последняя рубрика, рубрика «Сегодняшний факт», она посвящена открытию в Сараеве мемориала памяти детей, погибших во время осады города в начале 90-х годов прошлого века. Наш с вами коллега Андрей Шарый был свидетелем этой осады, и вот что он рассказывает о положении детей в Сараеве в те годы.
Я несколько раз в 93-м и 94-м годах приезжал в Сараево. Детей было довольно много, были и трагедии, связанные с гибелью, к сожалению, детей, этих невинных жертв войны балканской. Считается, что во время осады Сараева, которая продлилась 42 месяца, погибло 1600 детей несовершеннолетних. 521 имя, которое сейчас высечено на этих барабанах нового мемориала в Большом городском парке Сараева, это только треть погибших. Городские власти считают, что еще примерно 500 имен точно со всеми деталями они установили, а последняя треть, видимо, эти имена будут названы еще позже. Но Сараево производило самое драматическое впечатление тогда. Это южный город, зажатый так в распадке между несколькими высокими довольно холмами. Он насквозь простреливался сербскими артиллеристами и сербскими снайперами. И я вспоминаю один, например, совершенно трагический случай. Это было в июне 93-го года, когда я в составе небольшой группы журналистов удалось нам добраться до Сараева. И в тот день погибли от взрыва минометной гранаты в закрытом со всех сторон дворике. Это был внутренний дворик в старом квартале Сараева. Погибли семеро детей, шесть мусульманских и один сербский мальчик. Они играли во дворе, и граната попала прямо туда. Понятно было, что только специально там с какой-то высокой сосны наводчик мог увидеть этот дворик. Оправдать это ничем невозможно, но дети становились жертвами войны. Вывести удалось далеко не всех. Говорят, что население Сараева за военные годы уменьшилось вдвое. До войны там во всей этой сараевской агломерации около 500 тысяч человек. А после войны оставалось не более 200 тысяч.
Это был наш коллега Андрей Шарый. Ну, а эфир итогового выпуска программы «Время свободы», напомню, в 20 часов, сразу после новостей, жду наших слушателей у радиоприемников. Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Широградский. Президент России Дмитрий Медведев сегодня отправляется с визитами в Сирию и Турцию. В Дамаске он должен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Сообщается, что в центре переговоров будут вопросы торгово-экономического и военного сотрудничества, а также перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В интервью «Радио Свобода» сирийскую часть поездки Медведеву прокомментировал профессор университета Джорджа Мейсона в американском штате Виргиния, эксперт по вопросам российской политики на Ближнем Востоке Марк Кац.
Я думаю, что существует сразу несколько важных тем, о которых президент Медведев может говорить с сирийцами. Безусловно, это, например, Тартус, военно-морская база, восстановление инфраструктуры и присутствие там российского флота. Другой вопрос – поставки российских вооружений и оплата этих поставок сирийской стороной. Но, как мне кажется, самая щекотливая тема – это обвинение, выдвинутое Израилем, что Сирия передает российские ракеты и другое оружие группировке Хизбаллах в Ливане. И я убежден в том, что сейчас Москва готовится потребовать неких гарантий того, что подобное не сможет повториться в будущем. А получить их непросто. Сирийцы, само собой, будут всячески отрицать что-либо подобное. И именно этот вопрос более всего осложняет отношения Москвы и Дамаска. Если вспомнить, что российско-израильские отношения сейчас находятся на весьма хорошем уровне. Какова вероятность того, что Россия прекратит поставки своих вооружений в Сирию в результате этих обвинений, касающихся Хизбаллах? Для России просто будет очень трудно осуществлять дальнейшие поставки. Мне кажется, что Москва сейчас хочет казаться надежным политическим партнером для всех заинтересованных сторон, показать, что она хочет помочь арабскому миру. Однако Россия настаивает на том, чтобы ее вооружения использовались исключительно для оборонительных целей. Притом, разумеется, что в случае, когда это оружие попадает в руки Хизбаллах, они используют его отнюдь не для обороны. В общем, повторю, что Россия хочет занять твердые позиции на Ближнем Востоке и хочет, чтобы ее воспринимали как надежного и ответственного игрока. Почему-то мне кажется, что для Медведева это будет очень непростой визит. Российские средства массовой информации сообщают, что одной из тем переговоров Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада станет ядерная программа Ирана, поскольку Сирия в своих действиях часто оглядывается на Тегеран. Возможно ли это? Нет, я так не считаю. Это, я думаю, не в стиле Москвы. Сирия вряд ли способна позитивно влиять на Иран, поэтому такая тема вообще вряд ли будет подниматься. Другими словами, я не уверен, что Иран вообще серьезный предмет для разговора в данном случае между этими политическими лидерами. А как можно оценить визит Медведева в контексте всей политики России на Ближнем и Среднем Востоке сегодня? Политика Москвы на Ближнем Востоке заключается в стремлении поддерживать дружбу со всеми. С Израилем, с умеренными арабскими государствами, с радикальной частью арабского мира, с Ираном. Москва поддерживает хорошие отношения даже с Хамасом и Хизбаллах. Думаю, что отчасти это продиктовано стремлением соблюсти свои экономические интересы. Но, кроме того, один из главных мотивов – Москве не нужно, чтобы мусульманский мир обращал слишком много внимания на ее действия на Северном Кавказе. Так, как это случилось во время войны в Афганистане в 80-е годы. Говорил эксперт по вопросам российской политики на Ближнем Востоке Марк Кац. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Девятого-десятого мая центральной темой в российских блогах всегда становится война. Чем активнее празднуют победу на центральных площадях и центральных телеканалах, тем ожесточеннее становятся сетевые баталии. Крайних позиций, как всегда, две. Одних, очевидное в последние годы наращивание военно-патриотического пафоса, раздражает, у других вызывает гордость. Точку зрения ожесточенных можно проиллюстрировать словами журналистки Юлии Юзик.
Когда у нас смогут бюджет опускать не на военные парады, а на то, чтобы по-настоящему демонстрировать уважение к людям, выстоявшим и выжившим, только тогда что-то может измениться. Но там, где танк – все, а человек – ничто, не будет ничего.
Обосновывать раздраженность крупномасштабностью празднования можно и посредством более общих аргументов, как у юзера Antiquarius.
Фашизм не побежден. Победа над фашизмом означает отказ от убежденности в существовании некой абсолютной истины. Победа над фашизмом – это отказ от милитаризации общества. Победа над фашизмом – увеличение дистанции между обществом и армией. То, что вот уже неделю по всем каналам телевидения показывают, как солдаты разных армий убивают и умирают, вовсе не вызывает у зрителей протест и негодование, и никакой ненависти к войне тоже не вызывает. Умирающие солдаты хотели выжить, а еще они хотели, чтобы это побыстрее закончилось, а еще поскорее забыть.
Размышления воодушевленных празднованием блогеров тоже не лишены печали. Вот пост юзера Рафаэлле, активиста молодой гвардии «Единой России».
Честно говоря, впервые в День Победы я действительно ощущаю атмосферу праздника. Представляете, пережить на своем веку 22 парада и только на 23-й почувствовать настоящий праздник. Но, честно говоря, одновременно с чувством радости в душу закрадывается печаль. На это есть ряд причин. Во-первых, именно сейчас возникает ощущение, что праздник Великой Победы доживает свои последние дни. Думаю, что в дальнейшем он пойдет на спад. Во-вторых, как бы мы ни старались, рано или поздно разразится новая война, которая по определению затмит Вторую мировую. Это будет Третья мировая. Закончится Третья мировая, и праздник Дня Победы в Великой Отечественной войне нам будет уже не кстати. У каждого времени свои нравы, свои герои, своя война. Возможно, сегодня мы провожаем целую эпоху. Эпоху победителей, на смену которым идет новое поколение, чьи победы впереди. Главное, чтобы достигались они без пролития человеческой крови.
Многим комментаторам этой записи было неясно, как автор собирается победить в новой войне без пролития крови. Впрочем, бессмысленное употребление речевых штампов отмечалось в День Победы не только в ЖЖ. Пользователь Франц Фердинанд обнаружил выдающееся его проявление на телевидении.
Наблюдал только что на «России-24» титр, сопровождавший кадры парада в Калининграде. В городе стремились воссоздать атмосферу победного 1945-го. Если это удалось, то жителям бывшего Кёнигсберга я не завидую.
В американских блогах живую реакцию вызвало выступление Барака Обамы перед выпускниками университета Хэмптон. В своей речи американский президент раскритиковал гаджеты, излюбленный предмет обсуждений блогеров. Опасность президент видит в том, что информация в наши дни все чаще проходит по ведомству индустрии развлечений, а не по ведомству поиска истины.
Вы заканчиваете университет в эпоху, когда на вас круглосуточно и без выходных обрушивается информация обо всем на свете, и заявления, которыми вас заваливают, отнюдь не всегда стремятся соответствовать истине. Благодаря всем этим айподам, айпэдам, эксбоксам и плейстейшенам, ни одним из которых я не умею пользоваться, информация становится поводом для того, чтобы отвлечься, становится неким удовольствием, а не инструментом просвещения и средством освобождения. Это давит не только на вас лично, это мешает нашей стране и нашей демократии.
Столь неожиданная критика дорогих сердцам многих блогеров устройств не могла не вызвать как минимум непонимания. Вот комментарий Синди Феррис из большой дискуссии на «Хаффингтон-Пост».
Чего-то я не понимаю. Президент Обама доказал, что понимает значение интернета, поскольку весьма умело использовал его в предвыборной кампании. Он понимает, что интернет – это средство массовой информации, так же, как газеты, радио и телевидение, и служит для информирования и развлечения общественности. Когда президент говорит, что не умеет пользоваться популярными гаджетами 21 века, он кажется каким-то выпавшим из жизни, как президент Буш, который не знал, сколько стоит пакет молока.
Тем не менее, у многих блогеров, даже на самых гаджетоманских порталах, слова Обамы встретили понимание. Вот реплика Натана Обертса из дискуссии на gizmodo.com.
Я бы очень хотел не согласиться с Обамой и называть его технофобом, но смысл в его словах есть. Технология все активнее заключает нас в маленькие пузырьки, находясь в которых мы перестаем общаться с теми, кто нас окружает. Мы становимся потребителями новостей, которыми нас кормят. И если и пытаемся общаться, то делаем это посредством пассивного медиума – интернета. В каком-то смысле мы стали рабами, освободившей нас технологии.
На «Хаффингтон-Пост» идет голосование. Согласны ли вы с Обамой? Слова президента кажутся правильными 58% проголосовавших. Пользовательница Global Citizen Linda остроумно замечает, что сам факт голосования доказывает правоту президента.
Наша дискуссия демонстрирует как раз то, о чем говорил президент. Быстрые средства коммуникации заставляют нас слышать то, что мы хотим услышать, и передавать новости, не задумываясь о них. Вслушайтесь в слова Обамы. Он говорит о том, как мы используем информацию. Он не критикует технологию.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательная операция на шахте «Распадская» в Кемеровской области продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Под землей, по данным МЧС, остается 58 горняков. Число погибших при двух взрывах в шахте, которые произошли в ночь с 8 на 9 мая, достигло 32. Более 60 человек ранены. Правительство России распорядилось выплатить семьям погибших по 1 000 000 рублей. В Ираке сегодня не менее 75 человек погибли в результате серии взрывов и нападений. Более 200 человек ранены. Курс евро и котировки основных акций на сегодняшних утренних торгах начал расти после того, как накануне министры финансов стран ЕС одобрили меры по борьбе с кризисом в зоне евро. В Сербии найдено массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Продолжаем программу «Время свободы». Главная международная тема – это решение Европейского Союза о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Мировые финансовые рынки отреагировали резким ростом на это решение. Курс единой европейской валюты к доллару повысился более чем на 1.5%. Объем будущего фонда – 750 миллиардов евро. По замыслу, значительная часть этих средств, нуждающиеся в помощи страны, смогут сами привлекать на финансовых рынках, а не просто в виде кредитов от других стран еврозоны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую сегодня подготовил Сергей Синицкий.
$750 миллиардов евро – это 7 нынешних годовых бюджетов Европейского Союза, которые формируются за счет отчислений каждой из 27 входящих в ЕС стран на сумму, равную примерно 1% годового ВВП. Собственно, европейская часть будущего фонда составит 500 миллиардов евро. Остальные средства в случае необходимости может предоставить в виде кредитов Международный валютный фонд. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии, которые в соответствии со статьей 122 Лиссабонского договора могут предоставляться странам еврозоны в случае крайней необходимости. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
440 миллиардов евро не есть кредиты, которые одни страны еврозоны готовы в случае необходимости предоставлять другим странам региона, нуждающимся в такой помощи. Кредиты, конечно, не исключаются, но в основном речь идет о предоставлении странами-кредиторами своих гарантий под те или иные заемные средства для нуждающихся стран. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантии, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках только что согласованного механизма.
Часть средств для оказания финансовой помощи в будущем, как предполагается, может аккумулироваться и в специальных внебюджетных фондах всей еврозоны. В случае необходимости эти деньги могут предоставляться нуждающимся странам еврозоны под правительственные гарантии других, более более состоятельных стран региона. Такой ступенчатый механизм – мера вынужденная. Дело в том, что общеевропейское законодательство исключает ситуации, когда по долговым обязательствам той или иной страны еврозоны отвечала бы другая страна или даже группа стран Евросоюза. При этом финансовая помощь стран еврозоны друг другу, то есть на основе двусторонних межправительственных соглашений, отнюдь не запрещается. Поэтому и механизм будущих гарантий в рамках создаваемого в Европе антикризисного фонда привязан именно к двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Но чтобы получить такие гарантии, нуждающиеся страны будут обязаны пройти сначала свою часть пути. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Гарантии по кредитам, которые устанавливаются для стран, оказавшихся в трудном финансовом положении, станут возможными лишь после того, как эти страны представят Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, то есть главным кредиторам, планы реформирования и консолидации собственных финансов. И выполнение этих программ будет строго контролироваться. Хочу заметить, что все государства еврозоны согласились ускорить консолидацию и оздоровление собственных бюджетов.
Сегодня во всех странах еврозоны дефицит бюджета превышает 3% объема ВВП, предусмотренный Лиссабонским договором. Этот же договор предусматривает, что объем государственного долга любой страны, входящей в еврозону, не может превышать 60% ВВП. Но после недавних антикризисных мер европейских правительств не только дефициты национальных бюджетов расширились, но и объемы государственного долга. Сегодня для 16 стран еврозоны он составляет в среднем почти 80% объема ВВП. Предполагаемые ныне объемы участия в будущем антикризисном фонде каждой из стран еврозоны должны еще получить одобрение национальных парламентов. Только после этого выделяемые средства в том или ином виде станут доступными нуждающимся в них странам. Со своей стороны и Европейский банк объявил о готовности пойти на беспрецедентные меры. Впервые за свою 11-летнюю историю банк намерен выкупать облигации стран еврозоны, как государственные, так и выпущенные частными компаниями. В отличие от центральных банков Соединенных Штатов или Великобритании, которые наделены полномочиями прямого выкупа у своих правительств их долговых обязательств, Европейский центральный банк такой возможности лишен. Но законодательство не запрещает ему перекупать долговые обязательства тех же правительств стран еврозоны на вторичном рынке. Дальнейшие шаги европейских финансовых властей будут направлены и на пересмотр действующих правил регулирования финансовых рынков, заявил сегодня в Брюсселе министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.
Мы намерены также ускорить работу по совершенствованию регулирования финансовых рынков. Мы хотим подвести черту под тем, как это делалось раньше, и сформировать пакет предложений, реализация которых привела бы в итоге к тому, чтобы сам финансовый сектор нес значительную часть бремени кризиса.
Решение Европейского Союза о создании вместе с МВФ антикризисного фонда на 750 миллиардов евро фактически перечеркивает любые предложения экспертов о разработке механизмов временного банкротства любой из стран еврозоны. Другие должны будут прийти ей на помощь.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в западных странах сегодня. Как в Соединенных Штатах сразу после окончания Второй мировой войны встречали возвращавшихся с фронта демобилизованных солдат, в том числе побывавших в плену? Какие им полагались льготы и пособия? И как сегодня американское правительство заботится о немногих еще остающихся в живых ветеранах той войны? Об этом нью-йоркский корреспондент Радио «Свобода» Ян Рунов побеседовал с американским историком, заместителем директора Американской национальной службы по делам ветеранов войн Джеральдом Монаром.
Господин Монар, какие льготы получали и получают в Америке ветераны Второй мировой войны? Если позволите, я объясню, как это началось. В конце Первой мировой войны, а точнее в 1918 году, миллионы американцев были мобилизованы для участия в войне с Германией. Многие были отправлены во Францию. После победы возвращавшихся встречали политическими речами и парадами. Чтобы каждый мог добраться до своего дома в разных городах, им давали билет на поезд и обещали какие-то деньги в неопределенном будущем, где-то в середине 30-х годов. Миллионы мобилизованных солдат стали искать работу. Это породило серьезные экономические проблемы. Чтобы взять их на работу, приходилось увольнять других, особенно женщин. Но всем бывшим солдатам работы все равно не хватило. Никто не хотел повторения этого после Второй мировой войны. В 1944 году стали задумываться, что будет, когда 16 миллионов американцев вернутся после победы над Германией, Италией и Японией. Был предложен законопроект о льготах для ветеранов в получении специального и высшего образования. Распределив хотя бы часть ветеранов по учебным заведениям, американская экономика выигрывала несколько лет, после которых могла получить нужных грамотных специалистов. А сами эти люди могли бы повысить свой доход и благодаря этому платить больше налогов. Президент Франклин Рузвельт подписал этот закон 25 июня 1944 года. Какие именно льготы получили ветераны? Было несколько. Во-первых, как я говорил, бесплатное образование. К 1956 году, пока действовала эта программа, около 8 миллионов ветеранов Второй мировой войны, то есть половина всех участников, получили дипломы, профессии, научные и технические степени. Государство оплачивало само обучение и платило студентам стипендию. Другая статья закона гарантировала льготный банковский заем на покупку жилья. Государство гарантировало банку, что если ветеран не сможет выплачивать свой ипотечный долг, то за него это будет делать правительство. В результате к 1952 году 2 миллиона 400 тысяч ветеранов купили дома. Кроме того, есть Министерство по делам ветеранов, координирующее различные программы. В его ведении сегодня находятся 175 госпиталей, сотни домов для престарелых и тысячи районных клиник, в которых лечатся миллионы ветеранов разных войн и ветеранов вооруженных сил Соединенных Штатов. Если болезнь или инвалидность является следствием военной службы, то все лечение бесплатное. Теперь вопрос другой. Наказывали ли в Соединенных Штатах тех, кто во время войны оказывался в плену? Никаких наказаний не было возвращавшимся из плена. Когда в самом начале войны японцы напали на Филиппины, где были американские базы, военнопленными стали многие американские офицеры, в основном раненые. 4 года в японском плену были ужасными. Когда они, наконец, вернулись из плена, их встречали как героев. Им предоставляли все полагающиеся ветеранам льготы. То же самое с американскими летчиками, сбитыми в Европе и попавшими в немецкий плен. Десятки тысяч американцев оказались в немецких лагерях. Их не в чем было обвинить, и никому в голову не могло прийти наказать их, когда они вернулись домой. Но ведь были, наверное, и дезертиры. Во время войны могли приговорить к расстрелу. Но, насколько мне известно, во время Второй мировой войны к высшей мере американцев приговаривали чрезвычайно редко. Чаще такие люди получали тюремный срок, довольно длительный, но казнь за дезертирство очень редко. Во время войны американцев японского происхождения отправили в лагеря. Это широко известный факт. А как поступали с американскими немцами, итальянцами? Вы упомянули об очень печальном факте американской истории. Сразу после японского нападения на Перл-Харбор, американскую военно-морскую базу на Гавайских островах, американское правительство решило всех японцев, живущих в Соединенных Штатах, изолировать в лагерях, расположенных в пустынных районах западной части страны. Причем это касалось также стариков, женщин и детей. Они пробыли в лагерях до конца войны. Ничего подобного не сделали ни с американскими немцами, ни с американскими итальянцами. Кстати, немало американцев японского происхождения пошли добровольцами в американскую армию, воевали в Европе в составе 2 сформированных из них батальонов. И факт, что солдаты этих 2 батальонов получили больше наград за проявленный героизм, чем любые другие 2 батальона в американской армии. Надеюсь, больше не повторится ситуация, когда людей изолируют просто за их национальное или этническое происхождение. Это был Джеральд Монар из Национальной службы Соединенных Штатов по делам ветеранов войн. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведущая Анна Качкаева обсуждает значение для России праздника Победы с историком, членом Общественной палаты и автором книги о Дмитрии Медведеве Николаем Сванидзе. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.